Глава 15. Графиня Ростова с дочерьми и уже с большим числом гостей сидела в гостиной. Граф провел гостей-мужчин в кабинет, предлагая им свою охотницкую коллекцию турецких трубок. Изредка он выходил и спрашивал, не приехала ли. Ждали Марью Дмитриевну Ахросимову, прозванную в обществе «Le Terrible Dragon» — «Драгуном», даму, знаменитую не богатством, не почестями, но прямотой ума и откровенную простотой обращения. Прототипом этой героини была известная всей Москве богатая барыня и оригиналка Афросимова с ее смелыми манерами, острым языком, независимым нравом. Грибоедову она послужила моделью для старухи Хлёстовой в комедии «Горе от ума». Толстой в статье «Несколько слов по поводу книги «Война и мир»» говорит о том, что его героиня носит имя, близкое особенно характерному и милому действительному лицу тогдашнего общества. Марью Дмитриевну знала царская фамилия. Знала вся Москва и весь Петербург, и оба города, удивляясь ей, втихомолку посмеивались над ее грубостью, рассказывали про нее анекдоты, тем не менее все без исключения уважали и боялись ее. В кабинете, полном дыма, шел разговор о войне, которая была объявлена манифестом, о наборе. О войне, которая была объявлена манифестом. Кулуарные светские разговоры идут в тот момент, когда манифест еще не был обнародован. Манифеста еще никто не читал, но все знали о его появлении. Граф сидел на оттаманке между двумя курившими и разговаривавшими соседями. Граф сам не курил и не говорил, а, наклоняя голову то на один бок, то на другой, с видимым удовольствием смотрел на куривших и слушал разговор двух соседей своих, которых он стравил между собой. Один из говоривших был штатский, с морщинистым, желчным и бритым худым лицом, человек, уже приближавшийся к старости, хотя и одетый как самый модный молодой человек. Он сидел с ногами на оттаманке с видом домашнего человека и, сбоку запустив себе далеко в рот янтарь, порывисто втягивал дым и жмурился. Это был старый холостяк Шиншин, двоюродный брат графини, злой язык, как про него говорили в московских гостиных. Он, казалось, снисходил до своего собеседника. Другой, свежий, розовый гвардейский офицер, безупречно вымытый, застегнутый и причесанный, держал янтарь у середины рта и розовыми губами слегка вытягивал дымок, выпуская его колечками из красивого рта. Это был тот поручик Берг, офицер Семеновского полка, с которым Борис ехал вместе в полк и которым Наташа дразнила Веру, старшую графиню, называя Берга ее женихом. Граф сидел между ними и внимательно слушал. Самое приятное для графа занятие, за исключением игры в бастон, которую он очень любил, было положение слушающего, особенно когда ему удавалось стравить двух говорливых собеседников. «Ну, как же, батюшка, mon très honorable, достоуважаемый Альфонс Карлыч», — говорил Шиншин, посмеиваясь и соединяя, в чем и состояла особенность его речи, самые простые народные русские выражения с изысканными французскими фразами. «Vous comptez vous faire de rennes sur l'état? С правительства доходец хотите получить? С роты доходец получить хотите?»
«Нет, Петр Николаевич, я только желаю доказать, что в кавалерии выгод гораздо меньше против пехоты. Вот теперь сообразите, Петр Николаевич, мое положение». Берг говорил всегда очень точно, спокойно и учтиво. Разговор его всегда касался только его одного. Он всегда спокойно молчал, пока говорили о чем-нибудь, не имеющем прямого к нему отношения. И молчать таким образом он мог несколько часов, не испытывая и не производя в других ни малейшего замешательства. Но как скоро разговор касался его лично, он начинал говорить пространно и с видимым удовольствием. «Сообразите мое положение, Петр Николаевич. Будь я в кавалерии, я бы получал не более 200 рублей в треть, даже и в чине поручика. А теперь я получаю 230», — говорил он с радостной, приятной улыбкой, оглядывая Шиншина и графа, как будто для него было очевидно, что его успех всегда будет составлять главную цель желаний всех остальных людей. «Кроме того, Петр Николаевич, перейдя в гвардию, я на виду», — продолжал Берг. «И вакансии в гвардейской пехоте гораздо чаще. Потом, сами сообразите, как я мог устроиться из 230 рублей? А я откладываю, еще отцу посылаю», — продолжал он, пуская колечко. «La balance est верно. Немец на обухе молотит хлебец, comme dit le proverbe, по пословице», перекладывая янтарь на другую сторону рта, сказал Шиншин и подмигнул графу. Граф расхохотался. Другие гости, видя, что Шиншин ведет разговор, подошли послушать. Берг, не замечая ни насмешки, ни равнодушия, продолжал рассказывать о том, как переводом в гвардию он уже выиграл чин перед своими товарищами по корпусу, как в военное время ротного командира могут убить, и он, оставшись старшим в роте, может очень легко быть ротным, и как в полку все любят его, и как его папенька им доволен. Берг, видимо, наслаждался, рассказывая все это, и, казалось, не подозревал того, что у других людей могли быть тоже свои интересы. Но все, что он рассказывал, было так мило, степенно, наивность молодого эгоизма его была так очевидна, что он обезоруживал своих слушателей. — Ну, батюшка, вы в пехоте и в кавалерии везде пойдете в ход. Это я вам предрекаю, — сказал Шиншин, трепляя его по плечу и спуская ноги с атаманки. Берг радостно улыбнулся. Граф, а за ним и гости, вышли в гостиную. Было то время перед званым обедом, когда собравшиеся гости не начинают длинного разговора в ожидании призыва к закуске, а вместе с тем считают необходимым шевелиться и не молчать, чтобы показать, что они нисколько не нетерпеливы сесть за стол. Хозяева поглядывают на дверь и изредка переглядываются между собой. Гости по этим взглядам стараются догадаться, кого или чего еще ждут. Важного опоздавшего родственника или кушанье, которое еще не поспело. Пьер приехал перед самым обедом и неловко сидел посредине гостиной на первом попавшемся кресле, загородив всем дорогу. Графиня хотела заставить его говорить, но он наивно смотрел в очки вокруг себя, как бы отыскивая кого-то, и односложно отвечал на все вопросы графини. Он был стеснителен. И один не замечал этого. Большая часть гостей, знавшая его историю с медведем, любопытно смотрели на этого большого, толстого и смирного человека, недоумевая, как мог такой уволень и скромник сделать такую штуку с квартальным. «Вы недавно приехали?» — спрашивала у него графиня. «Уи, мадам, да, да, да», — отвечал он, оглядываясь. «Вы не видали моего мужа?» «Ну, мадам, нет еще, нет», — он улыбнулся совсем не кстати. «Вы, кажется, недавно были в Париже. Я думаю, очень интересно». «Очень интересно». Графиня переглянулась с Анной Михайловной. Анна Михайловна поняла, что ее просят занять этого молодого человека, и, подсев к нему, начала говорить об отце. Но так же, как и графиня, он отвечал ей только односложными словами. Гости были все заняты между собой. «Le Разумовский, ça a été charmant, vous êtes bien bon, la comtesse Апраксин». «Разумовский, это было очень мило, графиня Апраксина», — слышалось со всех сторон. Графиня встала и пошла в залу. Марья Дмитриевна? — послышался ее голос из залы. — Она самая! — послышался в ответ грубый женский голос, и вслед за тем вошла в комнату Марья Дмитриевна. Все барышни и даже дамы, исключая самых старых, встали. Марья Дмитриевна остановилась в дверях и с высоты своего тучного тела, высоко держа свою с седыми буклями 50-летнюю голову, оглядела гостей и, как бы засучиваясь, оправила неторопливо широкие рукава своего платья. Марья Дмитриевна всегда говорила по-русски. «Имениннице, дорогой, с детками», — сказала она своим громким, густым, подавляющим все другие звуки голосом. «Ты что, старый греховодник?» — обратилась она к графу, целовавшему ее руку. «Чай скучаешь в Москве? Собак гонять негде. Да что, батюшка, делать? Вот как эти пташки подрастут», — она указывала на девиц, — «хочешь, не хочешь, надо женихов искать». «Ну что, казак мой?» — Марья Дмитриевна казаком называла Наташу, — говорила она, лаская рукой Наташу, подходившую к ее руке без страха и весело. «Знаю, что зелье, девка, а люблю». Она достала из огромного редикюля яхонтовые сережки грушками и, отдав их именинно сиявшей и разрумянившейся Наташе, тотчас же отвернулась от нее и обратилась к Пьеру. Любезный, поди-ка сюда, — сказала она притворно тихим и тонким голосом, — поди-ка, любезный. И она грозно засучила рукава еще выше. Пьер подошел, наивно глядя на нее через очки. — Подойди, подойди, любезный. Я и отцу твоему правду одна говорила, когда он в случае был, а тебе-то и Бог велит. Когда он в случае был. Быть в случае, попасть в случай, вельможа в случае — выражения, относящиеся к людям, которые входили в милость у высоких покровителей, получали значительный общественный вес, богатство, титулы, возвышались при дворе и прочее. В царствовании Екатерины II такими вельможами в случае были обычно ее многочисленные фавориты. Некоторые факты биографии графа Безухова, отца Пьера, напоминают характерный тип того времени канцлера, князя Безбородко, 1747-1799 годы, дипломата и государственного деятеля, выдвинувшегося при Екатерине II. Он был крупным помещиком на Украине. Пьер получил наследство большие имения в Киевской губернии. Был очень богат, холост, имел побочных детей, жил на широкую ногу и умер стариком после четырех ударов в 1799 году. Она помолчала. Все молчали, ожидая того, что будет, и чувствуя, что было только предисловие. «Хорош! Нечего сказать! Хорош, мальчик! Отец на одре лежит, а он забавляется, квартального на медведя верхом сажает. Стыдно, батюшка, стыдно! Лучше б на войну шел!» Она отвернулась и подала руку графу, который едва удерживался от смеха. «Ну что ж, к столу я чай пора», — сказала Марья Дмитриевна. Впереди пошел граф с Марьей Дмитриевной, потом графиня, которую повел гусарский полковник, нужный человек, с которым Николай должен был догонять полк, Анна Михайловна с Шиншиным, Берг подал руку Вере, улыбающаяся Жюли Карагина пошла с Николаем к столу. За ними шли еще другие пары, протянувшиеся по всей зале, и сзади всех поодиночке дети, гувернеры и гувернантки. Официанты зашевелились, стулья загремели, на хорах заиграла музыка, и гости разместились. Звуки домашней музыки графа заменились звуками ножей и вилок, говора гостей, тихих шагов официантов. На одном конце стола во главе сидела графиня. Справа, Марья Дмитриевна, слева Анна Михайловна и другие гости. На другом конце сидел граф, слева гусарский полковник, справа Шиншин и другие гости мужского пола. С одной стороны длинного стола молодежь постарше, Вера рядом с Бергом, Пьер рядом с Борисом, с другой стороны дети, гувернеры и гувернантки. Граф из-за хрусталя бутылок и ваз с фруктами поглядывал на жену, ее высокий чепец с голубыми лентами, и усердно подливал вина своим соседям, не забывая и себя. Графиня также из-за ананасов, не забывая обязанности хозяйки, кидала значительные взгляды на мужа, которого лысина и лицо, казалось ей, своей краснотой резче отличались от седых волос. На дамском конце шло равномерное лепетанье. На мужском все громче и громче слышались голоса, особенно гусарского полковника, который так много ел и пил, все более и более краснея, что граф уже ставил его в пример другим гостям. Берг с нежной улыбкой говорил с Верой о том, что любовь есть чувство не земное, а небесное. Борис называл новому своему приятелю Пьеру бывших за столом гостей и переглядывался с Наташей, сидевшей против него. Пьер мало говорил, оглядывал новые лица и много ел. Начиная от двух супов, из которых он выбрал а-ля тортю, черепаший, и кулебяки, и до рябчиков, он не пропускал ни одного блюда и ни одного вина, которое дворецкий в завернутой салфеткой бутылке таинственно высовывал из-за плеча соседа, приговаривая или Дрей-Мадьера, или Венгерская, или Рейнвейн. Он подставлял первую попавшуюся из четырех хрустальных с вензелем графа рюмок, стоявших перед каждым прибором, и пил с удовольствием, все с более и более приятным видом, поглядывая на гостей. Наташа, сидевшая против него, глядела на Бориса, как глядят девочки 13 лет на мальчика, с которым они первый раз только что поцеловались и в которого они влюблены. Этот самый взгляд ее иногда обращался на Пьера, и ему под взглядом этой смешной, оживленной девочки хотелось смеяться самому, не зная чему. Николай сидел далеко от Сони, подле Жюли Карагиной, и опять с той же невольной улыбкой что-то говорил с ней. Соня улыбалась парадно, но, видимо, мучилась ревностью, то бледнела, то краснела, и всеми силами прислушивалась к тому, что говорили между собою Николай и Жюли. Гувернантка беспокойно оглядывалась, как бы приготавливаясь к отпору, ежели бы кто вздумал обидеть детей. Гувернер-немец старался запомнить все роды кушаний, десертов и вин с тем, чтобы описать все подробно в письме к домашним в Германию, и весьма обижался тем, что дворецкий, завернутую в салфетку бутылкой, обносил его. Немец хмурился, старался показать вид, что он и не желал получить этого вина, но обижался, потому что никто не хотел понять, что вино нужно было ему не для того, чтобы утолить жажду, не из жадности, а из добросовестной любознательности.